И я вас категорически приветствую. Семен.
Мое почтение.
100 лет 100 зим.
Да, одно лето.
Да.
Если быть точным.
Да. Много где побывали, всякое посмотрели.
Да, побывали. Ну, в Крыму в первую очередь.
От Норильска до Крыма промчались, да. Охват серьезный.
А в Крыму, что очень важно, тоже напомню, зрители побывали в той самой степной части, о которой будем и говорить сейчас. Ну, как о Казахстане, но регион-то у нас, в общем-то, один.
Очень необычно. Я первый раз, один раз я был в городе Римени, и мне там сообщили, что там пляж на 70 километров. Но посмотреть не удалось, я только кусочек проехал. А тут вдруг оказывается в городе Евпатория на 40 километров. Отличный пляж. Никого нет. Отъехал я, не знаю, чуть подальше. Красота. Море прекрасное. Камушки замечательные. Чего люди так в Ялте толкутся? Невозможно понять.
Это только для своих.
О!
Те, кто знает. Это вырежем, да? Да, поэтому все к нам в степной Крым. Вот. Кто хочет настоящего лета, такого, как положено. Ну, не зря Владимир Ильич там же расположил курорты для детей рабоче-крестьянских. Один так из первых точно. Указов. Да. И там же, кстати, брат его отличился, то, что мы изучали, обсуждали, Дмитрий Ульянов, который как раз начинал. Поэтому там все создано. От царей до генсеков.
Крым прекрасен. Да.
Да. А мы о не менее прекрасной нашей части, нашей большой страны, о Казахстане.
Угу.
Мы же остановились на как раз предреволюционных годах. Было у нас много рассуждений, как раз напомню, о национализме, который, как мы говорили, прям чувствуется, что зреет. И вот тут вот как раз летом произошла очень нездоровая история. Не знаю,
летом какого
ты...
года?
Вот сейчас. Вот, сейчас. Вот как раз пока мы
про
в Крыму были.
Националистов?
Про языковые.
Да, патрули.
Да, да, языковые это... патрули. Заметь, как оно все вылезло.
Первые предвестники нацизма. Это вот эти вот языковые патрули. Так-так.
И о чем же это говорит, что самое важное? Тут же смотри. До той поры, пока вот этот вот медиасигнал, они же эти ролики выкладывали долго достаточно.
Да.
То есть, они успешно шли славу, чтобы их заметили. И тут наш пропагандистский, соответственно...
Прожектор.
Прожектор на них навелся.
Да.
И, конечно, говно...
Ярко высветил, да.
И ярко высветил. И это же к чему привело? Это же привело к расколу внутри Казахстана. У нас-то что наша пропаганда? Мы их как бы накрыли и накрыли.
Да.
Свои задачи решили. А внутри Казахстана, то, что я наблюдал, там говно бурлить еще больше начали. Почему? Потому что националисты отмобилизовались по принципу, ну, наших бьют.
Ага.
Кому-то пришлось защищать этого Куата Ахметова, который тил майданы. Ну, языковой майдан, так, если говорить, да? Вот. Власти тоже пришлось самоопределяться. Ну, что интересно, власть-то изначально, ну, государство заняло правильную позицию. То есть, там зам главы администрации четкую дал, что там пещерный национализм. МВД возбудилось медленно, конечно. Ну, государство не такое быстро, хотя они должны были изначально, ну, скажем так.
Да.
Но, тем не менее... И сбежал он же из Казахстана.
Да, уже на Украине.
Да, Грузия, Украина. То есть, он так попрыгал. То есть, получается, что государство-то изначально в Казахстане заняло позицию здравую.
Правильно.
Правильную. Вот. Но медийно, информационно, в общем-то, проиграло. Потому что наша, в этом смысле, пропаганда свои задачи выполнила. Ну, как бы у нас сейчас выборы идут. Да? Борьба с русофобами сейчас особо поощряется. Вот. Местные, кто спровоцировал раскол, своих целей достигли, казахские. А государство, в общем-то, оно вот сначала пыталось не заметить, потом пыталось как-то замять, потом как-то пыталось тихо это все, чтобы произошло, а внутри сдетонировало. Это очень нездоровый звоночек, потому что мы это уже обсуждали многократно, и это очень важно, потому что сегодня у нас тема будет восстание 1916 года, как раз вот эти вот события. Оно очень похоже все, в общем-то, начиналось. То есть, как политический кризис может превратиться в кризис, ну, межнациональный. Потому что кое-где до резни доходило. Тем более, в Казахстане, как мы говорили, там же тоже были звоночки. Был погром Дунган на границе, несколько, там, где живут на границе с Киргизией несколько лет назад. По-моему, в Караганде... Между чеченством много живет, там были очень жесткие, такие как бы межнациональные. Потом же было в Актюбинске вообще налет на армейскую часть. там вооружен 16-й год, по-моему, это был, как раз там прямо вот на льду. То есть там много всего происходит в степи, нездорового. И вот такие вот мерзавцы, как этот Кулат Ахметов, это, в общем-то, подстрекатели, и это самые страшные на самом деле. Вот в таких регионах многонациональных.
Я тебе с другой стороны про это скажу. Я в Азии жил давно, при советской власти, но даже при советской власти там было видно ряд вещей нехороших всяких. Например, я вот трудился в санатории сантехником во всесоюзной здравнице, не шаляй-валяй. Я там русский один, а все остальные в моем корпусе. Я трудился в гинекологическом корпусе, естественно, где помогал бороться с бесплодием и всякое такое. И вокруг меня только девчонки-узбечки, всякие эти няньки, санитарки там и прочее. Они все кишлачные, и по-русски никто не говорил. Вообще никто не говорил. Ну, а я, хочешь не хочешь, для начала выучить числа, на каком этаже дело происходит, в каком номере что-то там сломал. Ну, иначе я не понимаю, про что мне говорят. И на бытовом уровне я там быстро. Ну, естественно, я как это, как немецкий захватчик разговаривал, твоя моя там.
Ну да, да, да.
Им всем было страшно смешно, поскольку, ну, девки с мужиками они там не очень общаются. Вот. Но всем было страшно весело, мне тоже весело. Я вот никакого, как бы это сказать, чего-то для себя неправильного в том, что я знаю, пытаюсь выучить узбекский язык. Я мало прожил, всего 2 года, и только это на базаре мог общаться, сколько стоит там и всякое такое. Вот. Я для себя ничего зазорного в этом не видел никогда. Мне наоборот интересно. Потому что, когда ты знаешь чужой язык, ты как шпион сразу. Там, я когда в Америку езжу, я все время как шпион себя чувствую. Они же не знают, что я понимаю, о чем они говорят. Им-то плевать, как ты понимаешь. А у тебя такое впечатление, что ты вот слышишь что-то для твоих ушей не предназначенное. А общаясь с людьми, живущими там с рождения, у меня там был ровно один знакомый русский, который по-узбекски говорил, ну, как узбек, а не его за своего. Вот. Там все эти сидеть на корточках, на свай хавать, там еще чего-то, известно, что курить, все нормально. Вот у него. Но он был такой один. Все остальные, как-то, хотя все узбекский язык в школе учили, они как-то это. Никакого, мягко скажем, никакого интереса не проявляли. С одной стороны, понятно, зачем его учить, если все вокруг говорят по-русски. А с другой стороны, ну, я вот честно тебе скажу, я не знаю, жил бы я там дольше, я бы выучил насовсем. Мне это интересно, про что говорят, как говорят. И я языки вообще люблю. Мне интересно. А вот в этой вот уже, когда ситуация перестала быть здоровой, а сейчас ситуация крайне нездоровая, это вот эти возбужденные граждане, которых, как мне кажется, ловко направляют. Откуда твои беды-то? Беды-то откуда? Беды твои от русских. Ну, наши любимые 2 этапа. Первое, мы расскажем вам, что все беды вам принес коммунизм. Это первый этап. А второй, все коммунисты были русские. Беды А от коммунизма, Б от русских. Их разделить невозможно. Они же природные коммунисты, эти русские. А почему ты не говоришь по-казахски? Вот объясни. Ты же живешь здесь, да? Ты гражданка Казахстана. Вот к тетке-то они там приставали. Гражданка Казахстана. Мы по-русски говорим, а ты по-казахски нет. При этом, ну, они ж, с одной стороны, от тебя не требуют безупречного владения языком. Но если к тебе обращаются по-казахски, будь любезно отвечать. А как тут выкрутиться? Я, честно говоря, не понимаю. Вот не понимаю, и все. Я не вижу никаких решений. Обиженных таких будет дофига. А как раз таких надо подогревать. Надо как раз нацистам деньги давать. Вот они сначала озабочены вроде, казалось бы, ну, такими вещами на уровне национального уважения. Почему ты не знаешь мой язык? А дальше все это перетечет в совершенно другое. Вон отсюда. А если не можешь, вон. Мы тебя здесь убьем. Или лучше убьем, пока еще ты вон не успела. Все идет ровно к одному.
Нет, эти штуки пресекать возможно только 2 путями. Первое – это, собственно, по линии силовых ведомств. Да? Ну, мы сейчас не будем обсуждать это.
Да.
А вторая – это, в общем-то, через государственную... Там, диалоги у нас нету. так как у нас идеология одна, капитализм, да, поэтому да. у нас есть только политтехнологии, ну, то есть имитация идеологии. Да? Вот. Это, в общем-то, работа с тем обществом, которое есть, оно в Казахстане многонациональное. Это же конфликт двух концепций.
Да.
Концепции многонационального общества, интернационального. Ну, каждый по-разному можно называть. Угу, да? Многоэтносово. Да? И концепция мононационального, то есть общество, где есть главный народ, он один, вот, а все остальные либо должны измениться под его стать, либо до свидания, да. либо ну, какие-то варианты как это, резерваций. Ну, каких-то таких вот форм.
Да.
Но именно не республик, да? А да, резервации.
Да, да.
Это очень важно понимать. И этот конфликт, конечно же, имеет место быть. Почему он важен? Потому что внутри самой республики проходит... Мы же разбираемся с политической историей именно. То есть, вот то, что преподносится в современной политической картине, в то, что называется идеология, то, что высвечивается в историю, на чем они пытаются воспитать свою молодежь. И вот как раз восстание 1916
Можно
года...
Можно я тебе еще чуть-чуть скажу, что даже если вот с таким подходом, многим, возможно, непонятно, о чем речь, что надо ли учить язык? Да, надо. Но вот с таким подходом, вот здесь ты не знаешь языка, а следующий шаг – это ты его знаешь. Что-то ты с акцентом говоришь. Нет, акцента так... быть не должно. Докопаются до чего угодно. Ты не такой, волосы не того цвета, глаза не того разреза, акцент неправильный, ты все равно будешь плохой и неверный. С моей точки зрения, я как цепной пес кровавого режима, если происходит, вот подобное происходит, и человек мгновенно не получает палкой по башке, то есть, вот как в Киргизии случай был, где там с девочкой какой-то этот клиент разговаривал, что девочка ему тоже не отвечала на киргизском языке, он швырнул в нее калькулятор, там пытался до физиономии кулаками достать. Но это вообще недостойно. А. Мужчины. Б. Мусульманина. В. Киргиза, по всей видимости. Ты что, со своей бабой также обращаешься? Всему миру тут демонстрируешь. Ну, что должно сделать государство российское? С моей точки зрения... И это произошло. Лет на 50 тебе запретить въезд на территорию Российской Федерации. Ты взрослый человек, ты не в детском саду, где тебе это попку обгадился, попку помыли и беги дальше с ребятами играй. Нет. Вот на 50 лет закрыть въезд. А дальше поинтересоваться у правительства Киргизии, пацаны, вот, чисто по-братски. А какие меры вы приняли по отношению к действиям данного персонажа? И если это на государственном уровне, то мне так кажется, что все это душить значительно сподручнее и проще. А давать такому развиваться, не давать этому соответствующую оценку, не предпринимать никаких мер, никак не наказывать, вы там, блин, это я не знаю... Край выгребной ямы. Поджал ноги полсекунды, и ты уже по ноздри в известной субстанции сидишь, блин. Нельзя такое допускать.
И в этом смысле я писал об этом, что очень даже хорошо, что произошел такой прецедент пока что мелкий, потому что он высветил. Вот. И в данном случае публичность – это один из инструментов принуждения к наказанию нацистов. Других способов нет. Но нужно, с одной стороны, ты получил палкой по голове, а с другой стороны, должен появиться плакат, да? Почему это произошло, чтобы другим неповадно было? Потому что важно не просто этого конкретного, а чтобы в головах у
да.
новых поцев.
Его пример другим наука.
Да. Вот поэтому надо подсказывать в этом смысле братьям-казахам.
Чем мы и заняты.
Чем мы и заняты. Так точно. Возвращаемся уже к нашей политической истории. Напомню, на чем мы остановились очень кратко. Мы остановились на раскладе накануне революции, о том, что уже в Казахстане образовалась своя национальная интеллигенция, которая интегрировалась в элиты уже имперские. Вот. Но в чем была особенность, я напомню. По вхождению в империю, как бы в ходе договоров, туземное, ну, как они тогда называлось, туземное население, то есть предки казахов нынешних, когда их называли там киргизами, киргиз-кайсаками, мы разбирали это, они были избавлены от повинности воинской. И это мы к этому как бы относимся формально, но если, ну, учитывая, что народ-то они сами боевитый, ну, то есть очень важно понимать, да, то есть сами кочевники. Это было не просто, что они отмазались от армии, да, это была форма взаимоотношения с империей, то есть она достаточно добровольная. С одной стороны, у нас нету массы прав, которыми пользуются подданные империи, да, но с другой стороны, мы не несем массу обязательств. И это было очень похоже на взаимоотношения, то, что мы обсуждали с теми же казаками нашими русскими. Там наоборот, да, то есть мы живем вольной жизнью, но когда надо, нас призывают на войну, и мы несем пограничную службу у себя здесь. Фактически, вот эти вот казахские ханы, они, ну, ханов уже тогда было мало, это уже они были, ну, они оставались, мы же помним, что ханами могли быть только чингисиды, а в определенный момент для того, чтобы чиновников достаточно было в степи, дефицит чингизидов возник. Поэтому там была такая определенная система подготовки кадров, которые, ну, после того, как они учились в Петербурге, в Москве, они возвращались, конечно же, уже другими людьми. Плюс в Казани, плюс Оренбург. И мы вот видим, что 16, ну, вот накануне 16-го года, я напомню, надо же смотреть в общем контексте, да, 16-й год – это уже, ну, поражение за поражением Российской империи на всех фронтах, уже полностью эйфория прошла первого года войны, и, в общем-то, уже все накануне революции. И вот тут вот получается, что выходит, ну, это считается формальным поводом, что указ о призыве на тыловые работы. Ну, но это как бы, оно считается, вот это вот повод прям. Но на самом деле это не повод, это просто, ну, точкой стало с момента, когда уже недовольство перешло в формы уже организационные. Потому что там была масса истории, связанная с утерей фактически управления империей. То есть, территория же огромная. Я напомню, что нынешний Казахстан, он тогда рассматривался, было южная его часть, куда входил южный Казахстан одновременно. Это были еще и нынешняя Киргизия, значительная часть Туркмении и Узбекистан. Это вот была одна часть Азиатской России. И были степные губернии. Это нынешний север Казахстана и еще там часть, ну, в том числе и нынешних территорий нашей, получается, Челябинской области, Оренбургской. То есть, это вот... И они были немножко в... Ну, они были в разные время интегрированы с Россией. И поэтому очень разное было отношение, в принципе, к, ну, вот к этой войне, которая идет. Потому что если север Казахстана, он, в общем-то, там же и казаков было очень много, и русского населения, оттуда уже призывались активно, начиная с 2014 года. А юг, это, как мы говорили, это была во многом такая русская Индия, то есть густонаселенный регион, куда недавно интегрированный в империю со своим укладом, Ферганская долина. Ну, ты там жил, ты лучше это знаешь, да? И вот там, конечно, эта война, это было вообще что-то такое далекое-далекое. Непонятно, что оно там...
Как на Марсе, да, да.
Это абсолютно как на Марсе. И вот на этом фоне, учитывая, что никогда не призывали, это были добровольческие полки, это правда, там туркмены, то есть, это вот те, кто знать хотело себя проявить.
Да.
То, конечно же, панические слухи о том, что тем более же там же было написано, что призываем на работы тыловые. То есть, это, во-первых, для степняка оскорбление. Ну, как, ну, в принципе, он же воин, да, а его лопатой копают.
Да.
А с другой стороны еще, а что это такое? Это, получается, мы будем между немцами и нашими, вот нас все и постреляют.
Угу.
В общем, это как была как спичка, и начало, в общем-то, восстание расползаться.
То есть, недовольство и так было достаточно?
Недовольство было выше крыши, а это уже просто переполнило, ну, чашу терпения. Ну, ладно, вы с нас там...
Соки.
Сочете. Соки, а тут вы нас, в общем-то, непонятно куда отправляете. Это, вот, собственно, не было такого восстания, как вот сейчас пытаются его преподнести, как какое-то вот такое управление. Это был предвестник будущей гражданской войны. Это было огромное количество. Вот мы доберемся сейчас до документов. Я сейчас общую фабулу расскажу, а потом мы дойдем уже до свидетельств. Оно очень четко все нам покажет. Ну вот, первые сведения о мятеже были получены, получается, 6 августа. Вот что произошло? Значит, оказали вооруженное сопротивление помощнику уездного начальника, разрушили телеграф, нарушили почтовое сообщение. Вот. Что произошло в ответ? В ответ на нападение банд колонисты, то есть, ну, русские крестьяне, начали убивать не имеющих отношения к мятежу дунган и киргизов из городского населения. То есть, на них нападали из степи, а они в городе в ответ Ну, как бы... Вот оно так пошло и поехало. Но что произошло очень интересно. Значит, восстание вот это 16-го года, оно разрастается очень по-разному. Если на севере оно носит вот все черты будущей революции, то есть вот прям вот социальной, да, которую мы увидели, то на юге это, конечно же, резня. И очень интересно отреагировала интеллигенция на это восстание. Вот, например, вот которых мы, напомню, и самые яркие лица, это мы там Букиханова описывали, Байтурсунова. Вот они, например, в газете «Казах» обратились к населению сохранять спокойствие, уважать приказ, ни в коем случае не сопротивляться. И это привело, конечно, к конфликту еще и внутри, потому что народ уже бунтует, а вот эта вот интеллигенция, которая рядится в рясы, значит...
Якобы они за нас.
Якобы они за нас. Они, в общем-то, занимают провластную позицию. Но уже ситуация же развернулась. Она же уже... Ну, восстание – это уже не просто разговоры. Значит, генерал-губернатор Туркестана Куропаткин прибывает в Ташкент. Значит, что они принимают, какие решения? Это вот на юге как раз, да, в Ташкенте. Вооружить колонистов. Это из числа крестьян. Я напомню, что там были казаки, которые жили своим укладом. Были колонисты, которые просто приехали вести хозяйство. То есть, их вооружить. Организовать казачьи военные подразделения. Значит, и направить в регион подкрепление из Ташкента. То есть, крупные города власть контролируют на юге там. А вот что происходит на периферии, вообще непонятно. Русских очень мало. Ну, то есть, они живут преимущественно в городах. То есть, фактически, империя... В Средней Азии уже, ну вот как раз вот на юге, да, утратила власть очень-очень быстро. И фактически ее восстановят уже только большевики. Там будет происходить вот такой вот переход из рук в руки. А вот на севере, и вот тут вот давайте, значит, запоминаем, ее сейчас уже нету, Тургайская область, это центр Тургай, там фактически возникла одна из первых советских республик. Вот, ее можно сравнить, может быть, там, с Иваново-Вознесенском, где было...
Ничего себе.
Да, почему? Вот сейчас я расскажу. И тут мы давайте запоминать будем эти имена. Это Амангельды Иманов и Алибид Джангильдин. Значит, Амангельды Иманов на севере. Тургайская область – это как раз очень близко... Ну, на карте у нас это будет. Это вот как раз к Оренбургу. Вот такие вот степи, как раз территория младшего ЖУЗа. Ну, там уже и средний рядышком. Это вот... И получается, что на севере число отрядов сопротивления достигало 50 тысяч человек.
Ого.
Причем они уже штурмовали город Тургай. Ситуация была очень похожая на восстание, описанное в «Капитанской дочке». Вспомни, пугачевцы все время пытались брать большие города, и как же, ну, с чего все, ну, практически начинается сюжет. Да. Вот очень похожая ситуация. То есть повстанцев огромное количество, они организованы. Причем против тургайских повстанцев был направлен целый экспедиционный корпус. Там было 17 стрелковых рот, 18 казачьих сотен, 4 кавалерийских эскадрона, 10 пулеметов. То есть, это...
Серьезно.
На юге были, я говорю, такие большие погромы. Значит, что очень важно. Тут я себе обозначил тезис, да, что Иманов, вот этот вот Амангельды, как... вождь, да, то есть его, кстати, подняли на белой кошме, то есть его как ханом восстание провозгласили. Я напомню, что к хану, ну, другое вкладывают понятие в хана, это как военный вождь, то есть это очень важно. Или он сардаром был, там, короче, если ты чингизит, ты можешь быть ханом, а если ты военачальник, ты сардар, но это не менее, значит, ты почетный и уважаемый человек. Он разделил повстанцев на тысячи, сотни, десятки, то есть организовал их, организовал систему секретарей. То есть, приказы, письма, дело производства. Значит, гонцы, глашатые. Потом, ну, вот у них там жасакши, которые собирали налоги и формировали продовольственные запасы для участников восстания. Там казынаши, вроде казначея при штабе. Ну, то есть, фактически, он создал вот такую советскую республику на основе, ну, совет как самоорганизация. То есть, казачья, можно сказать. Где-то он явно подсмотрел на принципы. Ну, подсмотрел, как они столетиями живут вместе, у них единые принципы. Но что очень важно, что он очень четко зафиксировал позицию. И тут бы я очень хотел бы, ну, там, две цитаты вот этого Амангельды Иманова. Цитата первая. «Мы воюем с царем, с царскими порядками, со своими баями и мулами, которые продали нас царю и проливают нашу кровь. И вторая цитата. «Злые люди, все ваши и наши враги, пустили слух, что мы, восставшие за свои права, будем убивать всех русских. Это ложь. Мы не воюем с трудовыми русским народом. Мы воюем с царем, с царскими порядками». Ну, вот полная цитата. То есть, фактически, 16-й год, 17-й год через... Ну, вот, вот он уже завтра. В Казахской степи организуется аналог Советской Республики. И, как мы увидим, потом этот же Иманов после февральской революции, он продолжит сохранять власть, и его убьют, и убьют его, как это ни парадоксально, свои же. Вот те самые представители той интеллигенции а-ла Шарды, это вот такие вот белые казахские, но мы до них дойдем.
Угу.
И вот тут же возникает, ну вот как наш писатель Соболев, который изучал, он говорил, что вот войско Амангельды, оно было во многом средневековым. То есть, там были пики, сабли, фитильные ружья, луки и стрелы. То есть, фактически, я говорю, это была самоорганизация. Так как империя разрушалась, то там возникали любые формы самоорганизации. Значит, ну вот тут возникает очень интересный человек. Это вот этот вот Алиби Джангильдин. Это я о нем уже говорил, но не грех напомнить. Это мой любимый вообще персонаж после, наверное, Котовского вот этого периода. Это же, как я говорил, первый блогер казахский, который объехал полмира с фотоаппаратом, причем он, когда снимал где-то там на Ближнем Востоке, он снял видеохронику, кинохронику о том, как реально живут люди вот в азиатских городах, и ему запретили публиковать, что вот этого не надо, как бы мы только людей разозлим, это лишнее. Вот. Он был первым большевиком, вот. Первым казахским большевиком, и вот когда возникает восстание там в Тургае, в степи, его отправляют как эмиссара. Его отправляют как эмиссара. И потом еще он и доставит оружие через Каспий, через степь, для того, чтобы поддержать восставших. То есть, если бы не вот этот вот прорыв Джангильдина к Иманову, то восстание не имело бы такого успеха. А восстание было очень важное, потому что оно продолжало, а потом переросло, как я говорил, в революцию. И уже действовало в тылу, получается, у противников красных. Вот. Ну, собственно, Иманов стал большевиком, он самоопределился, то есть восстание его вывело на вершины, он был еще фактически вне политической деятельности.
Угу. Но тут надо было определяться.
Надо было определяться, он быстро определился, ну вот очень интересно, ну вот как его судьба дальше сложилась, да, ну чтобы мы понимали. Он пережил революцию, значит... Ну, кстати, лидер движения вот этого а-ла Шарды, то есть интеллигенции легальной, ну, либеральной интеллигенции, он, например, в мае 17 года в своей телеграмме министру внутренних дел уже временного правительства Урусову писал, что Иманов – это профессиональный конократ. Ну, мол, типа, вот мы здесь власть, мы интеллигенция, а это вот, значит, быдло, конокрады и все с этим связанное. Значит, летом... Уже, получается, после революции, уже временное правительство с разрешения, он прошел суд Биев, то есть местный. Его приговорили к 10-летней ссылке в Сибирь, но она не состоялась. Значит, и он полностью перешел, значит, против временного правительства за большевиков. Был делегатом, значит, трудящихся первого Тургайского областного съезда. Значит, а в мае 18 года, ну, как раз отошли, уже идет разгар гражданской войны, произошел в Тургае переворот, и его, короче, эти алашардинцы и убили. То есть, даже не русские, и не большевики, и не красные, а свои самые либеральные, в общем-то, интеллигенции. Вот. Поэтому запоминаем, восстание на юге имеет вполне конкретные... черты такой резни межнационального конфликта. Это связано с тем, что русские жили не так давно там, ну, мы бок о бок жили, нет, и плюс там очень населенно, там начали резать и в принципе друг друга, там и дунгане, и казахи, и киргизы, и все подряд. Второе, на севере это было восстание, в общем-то, в общероссийском дискурсе, то, что называется, предвестником революции, и там фактически возникла первая Советская Республика. С этой частью у меня закончено. Двигаемся дальше.
Угу.
Да. Следующая часть. Она у меня называется «Первоисточники о восстании». Самое же интересное, ну, читать, как видели люди, как они видели там. Потому что сейчас же нам политизируют это там, ах, восстание, ах, все, значит, герои, а все на самом деле было намного более прозаично. Ну, вот, например, там, донесение атамана Мало-Алматинской станицы об уходе с работы батраков-казахов. Это вот июль как раз 16-го года. Вот он говорит, доношу, что у жителей веренной мне столицы, значит, разбежались почти все годовые работники из туземцев. То есть, что очень важно, это не было восстание, вот все воюют. Попытка призвать, народ разбежался, экономика встала. Мы же еще должны очень важно помнить, что вот эти регионы, это же был глубокий тыл, который работал на фронт. Поэтому отказ туземного населения, тоже крестьян почему завозили? Потому что работать, да? Разбежалось туземное население. Вот в этой вот, это же особенно очагом восстания было Семеречье. Это нынешние как раз вокруг Алматы и Киргизия. Супер, ну, сверхплодородные почвы. То есть, если убежали у тебя работники, ничего у тебя не получится. То есть, это еще и нанесение. Ну, вот, например, что сообщает военный губернатор Семереченской области как раз. Генерал-губернатору, то есть, начальнику. Он говорит, восстание пишпекских там, киргизов усиливаются. Поведение тревожно. Если телеграф накопал Сергиополь будет порван, уездные города будут разобщены. То есть, нарушение коммуникаций. Больше всего центральная власть, империя боялась нарушения коммуникаций. Что мы увидим потом, почему это важно. Мы когда перейдем к части про гражданскую войну, мы увидим, что там война шла вдоль железнодорожных путей. Ну, и вообще степь, там, кто дороги контролирует, перерезал, то тому и все. Вот. Что происходило? Вот тоже он сообщает именно генерал-губернатор. Да, то есть, это доклад. А, это уже генерал-губернатор сообщает военному министру. Значит, он говорит, разгромили 3 двора русских, самих русских держат в плену. Все юрты перекочевали в горы, киргизы скопляются около Беловодска, где убито 2 крестьянина. То есть, в общем-то, империя сразу сообщала, ну, то есть, она сразу поняла, что происходит нездоровая история, но, как мы увидим дальше, система была уже до такой степени разрушена, что спасти ее никто не мог. Вот, например, очень интересная история, смотри, будет тебе интересно. Это сведения начальника сыскного отделения города Верного, то есть Алматы. Угу. Вот он о чем пишет. Во время восстания низшие полицейские чины, то есть наши, и околоточные надзиратели города Пржевальска занимались грабежами, жертвами каковых являлись не только киргизы, но вообще туземцы. Причем, по словам Овчинникова, эти люди имеют десятки тысяч рублей каждый. То есть, под шумок, и вот он дальше сообщает, у него там более 12 планов, вот, большинство крестьян, пострадавших от нападения киргизов, занялись грабежами и не думают даже убирать хлеб, не надеясь, по-видимому, еще и на правительственную помощь. В каждом доме найдутся ограбленные вещи не только туземцев, но вещи даже своих же крестьян.
Ну, это как совсем недавно в Нью-Йорке. Здесь борьба за права, а тут мы грабим магазины. И магазины – дело перспективное.
Да, да. Поэтому на севере, то, что я говорил, где была политическая организация, там, конечно, тоже хватало всего, как в любой гражданской войне. Но там... А на юге все пошло из рук... Ну, крестьяне – это же вот полицейский русский пишет о деятельности русских же крестьян в условиях этого всего. Значит, смотри, еще тоже прекрасная история. Значит, я нашел дневник настоятеля из Иссык-Кульского монастыря. Ну, вот, и он как раз рассказывает о том, как они переживали осаду. Значит, и вот рассказывает, значит, что остались люди, сколько-то людей. Руководство защитой было доверено некому Власенко, опытному и храброму воину, увенчанными 3 георгиевскими крестами. Значит, первое нападение киргизов произошло 10 августа. Атака мятежников была отбита. Значит, не получалось. Киргизы не могли взять, эти не, ну, не могли никуда уйти. Значит, для переговоров об условиях мира киргизы затребовали того самого Власенко. Значит, он отправился в лагерь и вернулся, предложил крестьянам, которых он был возглавлял, капитулировать. Значит, те согласились, передали повстанцам, киргизам, казахам свои ружья, а киргизы отвели фальбаумовцев, оставшихся к Иссык-Куле, начали избивать. Ну, вот дальше читаю. Необходимые, вынужденные к самозащите, крестьяне начали отбиваться голыми руками и, отступив к своему укреплению, продолжали борьбу до 15 августа, использовав для обороны кое-где найденные 4 дробовика. В эти дни командовал киргизов против своих Власенко. Понимаешь, да? То есть, все пошло из рук вон. Говорит, что там это восстание киргизов. Ну, вот. Прекрасный вот этот вот, значит, дневник выдержки вот, вот этого священника. Еще история про отношение к русскому учителю во время восстания. Один из пржевальских учителей Холмсов, побывавший в киргизском плену и каким-то чудом убежавший из неволи, рассказывал мне, что киргизы, узнав, что он учитель, сейчас же потребовали обучать детей по-русскому. И пленник, не знавший ни одного слова по-киргизски, начал обучать киргизят, не слышавших русской речи. Школьная аудитория была киргизская юрта. Ученики киргизята, добровольными слушателями, взрослые киргизы, приходившие в восторг от деловитой строгости учителя к детям. Собственно, этот священник, когда писал, он даже думал, что он и не выживет. Ну, ситуация была такая. Вот интересное про пленение к женщинам, да, то есть отношения. Женщины сказывали, что настолько, насколько киргизы к ним относились внимательно, настолько киргизки над ними издевались, заставляя выполнять черные работы. В киргизских семьях русская крестьянка была последней женой. Особенно тяжело приходилось пленникам, попавшим к бывшим своим рабочим. Естественно. Естественно. Ну и священник, самое главное, вот это
рабство, фактически.
Ну, да. Фактически, да. Выводы. Вот умнейший человек писал, да? Главными же причинами киргизского волнения было, по моему убеждению, ненормальное состояние социального строя их жизни. Управляемые старшинами и судьями, они в массах страдали от произвола народных руководителей. Все абсолютно логично. То есть,
все знакомо, да.
Все знакомо, и ты вот это вот читаешь, и просто как будто...
Как дома побывал.
Как, да, дома побывал. Вот. Значит, а вот что происходило на севере? Я тоже подобрал, значит, несколько, ну, таких показательных документов. Вот, например, справка канцелярии военного министерства. То есть, ну, чистая. Вот они сообщают, значит, выражение, в чем выражались беспорядки. Нападение, значит, на должностных лиц, отказ ехать на работу, старшин, пристава где-то убили, разгромили волостную канцелярию. Убитый волостной управитель и писарь. В Кустанайском уезде из волостных и аульных властей некоторые убиты. То есть, на севере ликвидируют систему власти. То есть, на юге конфликтуют. В принципе, там, да, все взорвалось. А там конкретно ликвидируют...
Какие древние в Киргизии традиции, это не ожидал, да.
Представляешь?
Да.
Вот так все интересно. Вот. Значит, ну... Еще раз мы напомним, что когда мы говорим про восстание на юге, в общем, документы называют киргизами, но там есть и киргизы, и казахи. Да? То есть, то, что вокруг Верного Алматы – это казахи, соответственно. То, что вокруг Пишпека, как тогда называли, – это киргизы. Следующая моя часть. А вот как же реагировала империя? Ну, то есть, мы описали ситуацию, все рушится, вот как оно происходило. А как же она реагировала? Вот, например, очень интересная вещь – это... Доклад на высший уровень – это, получается, доклад члена Совета министров внутренних дел, управляющий министром внутренних дел Протопопову. Ну, то есть, ничего себе. Главы МВД империи. Значит, и он описывает, там происходило, и вывод. Издевательства над призываемыми киргизами заключались в том, что привлекают их как рабочих на труд, а не на битву, участие в кое удел более благородных классов населения империи. То есть, власть умудрилась настроить против себя и низы,
да, да.
Вот, и верхи, которые, ну а чего вы нас оскорбляете?
Ну, в целом удачно получилось.
Вообще прекрасно.
То есть, с одной стороны, договорились не призывать, но призовем.
Да.
А с другой стороны, призовем, но в какой-то стройбат.
Да.
Что обидно, ёлы-палы. И обидно получается и то, и другое. И чего себе позволять? Что тут устроили?
Это полная деградация была. Дальше. Из этого же документа. Значит, родственники управителей, почетных старшин и аксакалов, а равно подкупавшие, были обеспечены от призыва, а лишенные этих привилегий составили кадр бунтовщиков.
Угу.
То есть, элитка, ее оскорбили, она откупилась для своих
детей
и все на самый низ перекинула. Прекрасно. Все это понимали, вот я говорю, это документ от декабря 2016 года. То есть, аналитические они еще
работали.
Да. Работали. Дальше. Очень интересно, значит, а как поступали собственные элиты, да? То есть, ну, вот те самые местные. Вот, например, заявление группы Баев Акмалинского, ну, Акмалинского уезда. Это, соответственно, вокруг...
Целиноград.
Да, Астана. Астана, Нур-Султан. Ну, да. В общем, да, нынешний столичный.
Я забыл, блин, да.
На имя, значит, губернатора Акмалинской области. Вот что пишут Бай, то есть начальники, элитки. Глубоко сожалея наших темных единоверцев и в то же время не имея возможности уговорить их добрым словом, мы покорнейше просим ваше превосходительство сделать распоряжение о присылке каких-либо войск и произвести надлежащую внушительную угрозу на казахов, киргизов, кургальских властей.
Привести то в чувство. Потому что сами уже не могут.
Сами не могут. Власть у них потерялась.
Все разваливается. Да.
Все разваливается. Царь спаси. Вот, обратите внимание. То есть. Ну, конечно же, началось, естественно, под эту историю началось рейдерство. Нашел тоже прекрасный документ. Значит, из рапорта начальника вот этого уезда военному губернатору о заявлении тысячника восставших об охране восставшими свинцово-серебряного рудника. Значит, и вот он рассказывает, значит, что пришел вот этот вот восставший, он выбран тысячником, и у него есть 800 человек. До него дошли слухи, что вот на этот рудник идут солдаты. И вот они, восставшие, до сих пор завода не трогали и жили в мире. И вот он со своими киргизами будет охранять завод. Но ему за это нужно платить, чтобы другие крыша не разграбили.
Крыша да, подошла. Да.
То есть, прикрываясь вот этой историей. Ну, это так написано очень витиевато. Но фактически мы видим классическую крышу из 90-х.
Да.
Вот, дальше. Как реагировала, в чем была проблема, о чем я говорил, города, где все относительно контролировалось. Ну, на юге просто русских там мало жило, поэтому... Вот, например, тоже очень интересная история о невозможности подавления восстания в степи. Это уже вот август 16 года, доклад начальника, тоже военному губернатору. Вот он приходит к выводу, значит, доклад об уничтожении восставшими по семейной... Ну, короче, расправе с властной администрацией и создании вооруженных отрядов. Он говорит... Казачья сотня, незаменимая при подавлении беспорядков, при вооруженном сопротивлении, производя должное впечатление на киргиз, одним своим присутствием в степи является при ее малоподвижности совершенно непригодной для поимки скопищ киргиз в нашей необъятной степи. То есть, он говорит, все, нам казаки, то есть, единственное, что на них производит впечатление, это казаки, но учитывая размеры степи...
Фиг ты их найдешь.
Фиг ты их найдешь. Все, фактически уже в декабре... Империя расписалась, ну, у нее кризиса три. С одной стороны, всех против себя настроила, местные элиты умыли руки. Это ваши проблемы. А военная власть уже ничего не может сделать. Это тупик. Почему это не переросло сразу в большую революцию и дожидалось все-таки событий в Петрограде? Это очень хорошо проявилось вот при осаде Тургая. Я тоже говорю, сегодня мы работаем именно с первого источника. Значит, не могут они... Им надо взять город, надо взять Тургай восставших, потому что хоть где-то закрепиться. Вот. Из дневника Довбищенко, Чеков в осажденном Тургае. Он говорит, сидим, ждем губернатора. В зависимости от переговоров с губернатором будет решен вопрос с джигитами об атаке на Тургай. И он описывает, как приехал, значит, губернатор, попытался с ними переговорить. Ну, вот он очень интересно. Он первую, значит, в первую голову призвал всех... кровных детей русских. Ну, он рассказывает, что про царя, что, значит, на вашего отца напали, на его хозяйство. Отец призывает детей защищать хозяйство. Первым делом призвал русских. Ну, начал, короче, разводить вот этих вот восставших, как детей, значит. И киргизы, значит, захлестнув движение, Аксакалов масса закричала: «Не пойдем, лучше тут умрем». То есть, власть упорна, у нас есть указ императора, давайте все не бунтуйте. В общем, неадекватно, короче. Вот он описывает дневник, сколько у него дней осады. 20-й день, 30-й день. В общем, все, короче, посыпалось. Все посыпалось. И самое главное, что на севере, так как были привлечены казаки, и привлечены были активно, Это потом нам вылезет через год. Мы сейчас, мы когда дойдем до части про гражданскую войну, мы увидим, насколько это все. И так отношения между казахами и казаками были не самые лучшие. А вот история с подавлением восстаний, поэтому, когда Керенский будет возглавлять или членом будет комиссии как раз по последствиям восстания 16-го года, до того, как он стал главой, он как раз будет обсуждать компенсации, он там будут казакам объявлять амнистию за участие в подавлении. Потому что вот эти вот процессы запущены очень нездоровые, потому что так как основные войска на фронте, то подавлять приходилось силами живущих здесь. А это, как мы знаем,
да,
очень нездоровая ситуация. Двигаемся дальше.
Тут надо бы лучников с Крита или ОМОН из Владивостока.
Да.
Своих в это тянуть нельзя. Это ничего не погасит. А как раз наоборот. Ты костер тушишь керосином.
Двигаемся к следующей части. То есть, она у меня называется так. Какие политические процессы проявились в этом восстании, которые мы увидели. Значит, на самом деле восстание, если говорить по размерам, было небольшим. По сравнению с тем, что потом было в гражданскую войну. Ну, вот, например, рапорт генерал-губернатора Куропаткина Николаю II. Ну, то есть, уже выше некуда. От февраля 17 года. То есть, вот ему осталось на самом финале. Вот он говорит, что о жертвах. Значит, в Вернинском уезде убито 16 человек, в Жеркенском 32, без вести пропало 1229, в Пржевальском 2100. Ну, то есть, речь шла о нескольких тысяч человек.
Серьезно.
Вот. Вот он говорит, что произошло с казахским, ну, с киргизским. Ну, это в общем называлось население. Да? Значит, среди других народностей, населяющих Туркестанский край, киргизское население, составляющее до 2 миллиона 600 тысяч душ, является наиболее бесправных относительно пользования землей. По существующему закону, земли, которые ныне обеспечивают существование киргизского населения при кочевом образе жизни, признаются государственной собственностью. И излишки их могут поступать в распоряжение казны. Слишком широкое толкование о размере этих излишков, особенно с 1904 года, повело к тому, что у киргизского населения были отобраны огромные площади земли, части ему жизненно необходимые, для образования русских селений, казенных скотоводческих участков и казенных лесных дач, единственного владения казны. То есть, генерал-губернатор говорит, ну, слушайте, царь, мы отжали, короче.
Все наше, да.
Все наше, поэтому что вообще, что удивляться? Достаточно честные были люди. Ну и вот он сообщает, значит, пострадало во всех областях 3709 русских людей, зверски убито 2300, значит, разрушено и заведено свыше 9000 хозяйств. Войска понесли потери 97 ранеными, там, без вести пропавшими 76 человек. То есть, подавили достаточно быстро. Но еще проходили интересные процессы. Это вот два письма, например, андижанского миллионера, адресованные в Коканд. Вот он пишет. Это перехвачены нашей, получается, как разведкой. «Да будет известно, по поводу набора солдат советуйте жителям и богачам Коканда стоять крепко. Скажите, что не дадите. Не бойтесь, положение России критическое. Я сам ездил и узнал об этом. Ибо когда все жители подавали на меня жалобу, ничего со мной не могли поделать. Я отдал 150 тысяч рублей и избавился. При теперешнем положении, если русскому чиновнику дать 1000 рублей, то он, русский чиновник, готов отдать и жену, и детей. Дела Турции хороши».
То есть... Как все знакомо.
Как все знакомо. Да? Ты представь, вот просто переложим на,
да, да,
на нашу историю. Значит... Как подавлялось восстание? То есть, оно происходило тоже очень все... Ну, вот есть прям прекрасный, например, дневник начальника карательного отряда фон Берга о военных действиях на территории Пржевальского уезда. Это как раз вокруг Иссык-Куля. Значит, ну вот, например, он прямо пишет, да, мною замечен был один киргиз с белым флагом на сером коне, особенно резко бросалась в глаза серебряная сбруя седла. Я взял винтовку, поставил прицел 8 и выстрелил. Подняв ему, увидел, что это волосной со знаком на груди, имеющий золотую медаль Александра III. Кроме всего, в кармане нашли печати документа.
Ловко.
Ну, то есть, там пошла во все тяжкие. Просто во все тяжкие, то, что мы потом нам показали, в общем-то, в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих». И что мы увидели? Давайте просто для себя зафиксируем ряд историй, связанных с восстанием 1916 года. Его сейчас пытаются вывести в этих республиках, в Казахстане, в Киргизии, как какое-то особое политическое событие, из ряда вон выходящее. Значит, из этого пытаются даже сделать процесс какого-то отдельного там нациотворения. Ну, то есть, например, в восстании Мангильды Иманова видят, значит, возрождение ханов, хотя он сразу примкнул к большевикам.
Да,
и...
да, да.
Но об этом просто вот, очень интересно, когда дойдем, мы будем анализировать, когда учебники, ну, это с товарищами из Казахстана, они мне будут помогать, историки, да, пытается местная политическая история всячески скрывать два факта в Казахстане из того, что я вижу. Во-первых, пытаются вот это вот восстание 1916 года сделать из этого единый процесс, который, значит, чуть ли не предвестник независимого, значит, республики, борьбы за независимость. И что с этим связано? При том, что очень четко прослеживается, что на юге были свои движники, на севере свои, и их нужно, ну, не то чтобы смешивать, но они разные по своему принципу. Это первое. Второе. Из этого делается национально-освободительная борьба. Это были единые процессы, которые происходили во всей империи. Это ничем не отличалось от того, что потом было на Украине, там, в Белоруссии, в Прибалтике. Или как здесь с белофинами. Вот. Это второе. И третье. То, что та сторона в этой... В начале вот этой будущей гражданской войны была лучше всех организована, опиралась на поддержку широких народных масс и начала сразу организовывать свое новое государство, это были, ну, те, кто принял сторону большевиков. А в этом просто так, ну, все знают, что он есть.
Не было ничего.
Да, ну, тогда. И особенно, конечно, то, что убили его алашардинцы. Я сейчас забегаю вперед, мы уже просто до следующей части точно... Не успеем, я сейчас хочу сделать просто ряд фиксаций, потому что тема восстания 1916 года, она была очень важной, вот. Потому что в ней потом прорезались те черты, которые мы увидели, когда образовывалась уже Советская Россия и Советский Союз, потому что большевики, мы это увидим, им было сложно на кого опереться в этом регионе, потому что, с одной стороны, были казаки, которые были, ну, чаще всего нелояльны, а в том случае как раз и Дутов же, ну, то есть прямо опора антибольшевистской деятельности. С другой стороны, там переселенцы крестьянские, которых, с одной стороны, мало, а с другой стороны, они не представляют из себя вообще, ну, никакой силы. И элиты имперские, которые, ну, плоть от плоти, ну, антибольшевистские структуры. И опереться, кроме как на национальные кадры, им оказалось, в общем-то, особо не на кого. И вот это вот восстание 1916 года, тут мы тоже еще раз покажем карты, именно вот в этой вот Тургайской области, посредине, оно находится у нас как раз где-то условно посредине Казахстана, это был ключевое событие, которое потом предвосхитило марш-бросок Фрунзе аж до самой... границы с Индией. Вот когда наводило порядок. Мы знаем вот эти вот события, то есть, ну как, начиная с Чапаева, он же как раз погиб в районе, получается, Уральска, территория, ну, нынешнего как раз Казахстана. Вот. И вот это было же движение, которое встречало массовую поддержку, потому что в Средней Азии начнутся восстания советские, возникнут советские республики со столицей в Ташкенте, потому что вот этот регион... перенаселенную. Вот когда мы говорим про север Казахстана и процесс, который там проходит, это как бы периферия общеимперских процессов. А вот юг Казахстана и вот нынешний Узбекистан, ну, вот этот вот весь регион, там свои процессы супер проходили. Там города, которым ты, ну, огромные города, и там свои были процессы, еще связанные, например, с тем, что ну, вот, то, что мы называем духовная власть, ну, там же были традиционное право, и были вот эти вот новые, ну, реформаторы, там, например, Гаспринский, один из самых известных, потом вот этот вот знаменитый, который вооружал Российскую империю в Бухаре, эмир Бухарский, который покупал поезда, ну, то есть, они инвестировали...
Фотка
ну...
его красивая.
Да-да-да, вот этот вот... Ну, я сейчас
говорю, авторитетный мужчина.
Да-да, то есть... Там же, получается, была своя элита, которая выступала за свою модернизацию. Угу. И было несколько моделей модернизации. Одна из моделей модернизации это было по типу младотурецкой. То есть, надо всегда смотреть на процессы, которые происходят. В России жесточайший кризис. Война, все идет к политическому кризису. А у них перед глазами, вот в этих крупных городах, то есть, Ташкент, Бухара, у них перед глазами Турецкая республика, в которой недавно сместились в своих, как бы... надоевшую старую элиту, и пришли вот эти вот младотурки. Это потом мы поймем, что это обернется армянским геноцидом, жестким там, с греками резней. Ну, то есть, это же пришли националисты, да? Да, и, собственно, начнутся потом вот эти вот свои гражданские войны у них. Но на тот момент это были привлекательные политические идеи. Я напомню, что мы говорим о политической истории. И вот любое восстание, это прекрасный повод для обострения политических идей в обществе. И вот оттуда начинают лезть все отовсюду. И вот мы видим, что вот очень четко в ходе восстания появляется вот эта идея, которую сейчас активно продвигают. Это идея вот этого, ну, великого Турана. Да? То есть, что вот эти регионы, вот эти города, эти государства, они должны брать на себя турецкую политическую модель. Раньше это было делать невозможно. Почему? Российская империя, Турция, вечные враги. Если ты будешь сильно
косить под турка,
то
судьба твоя будет незавидна.
Ну, даже появилось же такое явление, как там муджахирство, оно, по-моему, называлось. Это когда народы, там, черкесы, например, ну, невыносимо им уже жить вот это сам. Они переселялись в Турецкую империю. Да. И наоборот, точно так же армяне, например, переселяли. Это была договорниковая абсолютная история. И это было нормально. Есть даже истории про генералов, там, я помню, какой-то как раз черкесский, он делал карьеру в Российской империи, а потом, ну, а потом решил переехать и еще завершал карьеру в империи Османской.
Угу.
Но внутри ни-ни, это понятно. А вот тут, вот, так как империя слабая, там он начинает это активно, и мы увидим, помнишь, мы обсуждали этого Мустафу Шакая, деятеля, как угу. раз, который там... до коллаборационизма практически. Он умер незадолго до 41 года. И был же создан этот батальон СС как раз из выходцев из Южного, в первую очередь, Казахстана. Получается, что на севере политические процессы были связаны, в общем-то, с проектами модернизации общеимперскими. То есть, там боролись большевики, ну, будущие, да, эсеры, кадеты... И понятно было, на чью сторону встанет или не встанет местная интеллигенция.
Угу.
То на юге классические вот эти вот идеи имперские, они либо были очень ну, непонятны. Ну, вот, вот что ловить эсерам, которые опираются на русское крестьянство вот, вот среди сартов? Вот,
да.
Вот что? И, во-первых, на каком языке агитировать? Что предлагать, и как ты в эту общину традиционную, где опора на цены, там, аксакалы, ну, там по-другому организована, в общем-то, община, да, у сартов. А тем более, а как ты будешь кочевников агитировать, куда ты? И получается, что вот эти местные политические, на юге политические силы, которые формировались, они формировались совершенно на другом, ну, по другим основаниям. Они... опирались скорее на принцип меньшего зла. И как мы увидим, что они были готовы договариваться потом с любой властью в центре. В принципе, им было плевать.
Ну, тут, мне так кажется, это немножко под другим углом. Вот как было, было хорошо при всех минусах. А как сейчас, это совсем плохо. А поэтому давайте договариваться, чтобы опять было хорошо. Вот. Только сильная власть может навести порядок. Никак по-другому. Поэтому они договариваются.
Да. Но, смотри, в ходе гражданской войны же есть несколько субъектов. И они говорят, я кандидат в сильную власть. Ну, так, и Колчак говорит, я кандидат в сильную власть. Я кандидат. И элитам приходится самоопределяться. И вот если на севере они самоопределялись, типа, вот я за красных, да, там, я за... Ну, потом можно поменяться, но, в общем-то,
угу.
то там вот на юге, там, в принципе, красные,
Давай.
Давай. Белые?
Тоже давай.
Тоже давай. Главное, вы докажите, что вы власть докажите.
Да, да.
Вот. И это очень интересно проявится потом в ходе построения уже молодой Советской Республики. Потому что... Ну, это не то, что моя теория. Я, коллеги тоже об этом, там, политологи говорят, что вот так как Средняя Азия была наименее интегрированная в правовое пространство и политическое Российской империи, им было очень просто интегрировать потом его в пространство советское. Ну, это сразу, то есть, минуя все. И я считаю, что главным одним из приводных ремней, об этом просто сейчас мало говорят, как о политическом именно действии, это, конечно, освобождение женщин Востока. Потому что большевики нашли ключик к этому обществу тем, что привлекли на свою сторону женщин. Вот. И это, мне кажется, секрет того, как на их сторону, в общем-то, достаточно быстро и лояльно выступила.
Интересно. Никогда с этой стороны не смотрел.
Да, вот ты обрати внимание на это.
Немедленно вспоминается «Белое солнце пустыни» и плакат «Женщина, она тоже человек».
Для многих это и сейчас открытие. Большевики все правильно делали, мое такое мнение.
А ты знаешь, я вот сейчас же, когда глубоко погружаюсь в эту политическую историю, я просто понимаю, что большевики, они же шли по какому пути. Им они вот приходят в регион какой-то, да? Им нужно опереться на кого-то. А так как они новые, то им вообще все равно, на кого опереться. А это как, ну, одно дело перестраивать, а другое дело строить с нуля. И так как большевики опирались на тот момент на самые прогрессивные идеи философские, и можно все, да, то есть они же там семью отменяли, ну вообще можно все, да,
да, да,
то они были готовы экспериментировать. Вот когда имперская власть приходила, когда мы разбирали 17 век, 18-й, она приходила и натыкалась на кучу с каких-то особенностей, да, мы здесь так живем, мы здесь привыкли так договариваться, мы чингизиды, мы торы. И начались вот эти вот канитель, которые там на 100 лет растягиваются.
Бесконечные.
Да. Бесконечные, где надо учесть все балансы интересов, и замудохаешься ты.
А тут все нахер сразу.
А тут все нахер сразу. И высвобождение элемента творческого в виде женщин Востока. Потому что они же потом воспитали на втором этапе,
да,
тех, кто, в общем-то, проявил себя в Великой Отечественной войне, когда непонятно. Это дети как раз. Вот когда мы говорим, и когда мы дойдем до... Там, ну, я не буду много рассказывать об этом. Есть прекрасные же именно историки про Великую Отечественную. Но записывались и добровольцами уходили. И ни у кого ни в Ташкенте, ни в Алма-Ате не возникало вопроса, почему я должен...
В отличие от Российской империи.
Да, в отличие от Российской империи. А это же кто такие? Это дети... воспитанными тем самыми освобожденными женщинами Востока. Вот это они.
Ну и
есть.
Мужей тоже освободили. Не будем забывать.
Ну, да. Да.
Баев разогнали, басмачей перебили, ну, народ вздохнул.
На женщин просто делали акцент. Еще почему? Я посмотрел несколько очень интересных фильмов, как раз казахской киностудии. Ну и «Первый учитель», например, Кончаловой. Он же ровно об этом. Почему? Потому что у бедняка одна жена, и освобождая женщину, ты на самом деле освобождаешь и мужчину.
Угу.
Она появляет кучу возможностей. Она может социализоваться, заработать. Ну,
да,
и
да,
вообще.
Да, да, да.
А у богача и так жены, ну, в достатке. Им и так работать не надо. А освобождая их, они тебя, ну, посылают нафиг. То есть, они их реально освобождают. То есть, это
да,
реально...
Да, да, да.
Для богача это нанесен, в общем-то, удар. А для бедняка это вообще налоговая льгота, если так говорить. Ну, или какая-нибудь там субсидия.
Угу, угу.
Так что это вполне экономический.
Да, конечно.
Экономическая мера. И самое главное, ну, то, что я говорил, они потом, эти дети, они, в общем-то, кого мы и видим. Ну, нынешние президенты, это, ну, главы, если мы посмотрим, это рожденные как раз в 40-х годах.
Да.
Это младшие дети вот этих освобожденных или внуки. Ну, вот так вот. Так вот. Первые внуки вот этих освобожденных. Поэтому вот это восстание...
Необычный взгляд, да.
Ну, у меня он такой, я говорю, политтехнологический взгляд. Поэтому восстание 1916 года, с одной стороны, нельзя недооценивать, потому что вот, ну, у нас очень любят, особенно, ну, у нас же тоже националистов хватает, концентрироваться на том, как киргизы, ну, казахи убивали русское население. Да? Но они берут вот эту вот... Да. Мы же показали, вот, как наши, как они... Как, ну, это нормальная гражданская война. У нас сконцентрируются на том, как, значит, наше население русское убивали, и делают из этого резню русского населения. Да? Те, наоборот, делают из этого...
Как их убивали, да.
Как их убивали. На самом деле, все всех убивали,
да.
Но убивали немножко по-разному, за разные идеалы. И самое главное, что продолжили убивать и после восстания. Тут что очень важно. 16-й год переводит, начал процессы в этом регионе политические, которые угомонились потом только к 20-му году, фактически к созданию вот уже автономной казахской, советской, сначала автономной республики внутри сначала РСФСР. Угу. Вот только после этого немножко, а на самом деле окончательно все угомонилось, когда уже и работам, когда уже начали прокладывать Турксиб, когда началась модернизация. Ну, мы посмотрим, как началась, в общем-то, модернизация советского Казахстана. И там же еще был и страшный голод, который политизирует. Но мы до него тоже дойдем.
Угу.
Вот. Мы тоже до него дойдем и будем отдельно разбираться, как с восстанием. Что, собственно, был за голод. И вот самые главные выводы. Значит, в Тургае появилась одна из первых советских республик с организацией по принципу степной демократии, которая перешла на сторону красных в результате и лидер восстания. Восстание на юге носило во многом этнический конфликт, где на передовой выступали казаки, из-за которых потом очень сильно досталось им это все, потому что они были и против тех, и большевиков, и красных, и в общем... В этом же регионе казахи и киргизы откочевали в Китай. То есть, очень важно. Там очень много ушло в Китай, и потом Ленин еще их и выкупал. Потому что в Китае посадили их в долговую яму. Угу. Ну, им разрешили перекочевать, но навешали на них столько долгов. Поэтому это нанесло еще вот такой вот этнический ущерб. Значит, восстание на севере не поддержали города, что очень важно. Потому что города, ну, на севере, они, я говорю, как были, ну, общеимперские. Они в этом, в принципе, на юге города, там уже пошла, ну, как мы говорили, там друг друга уже начали, в общем-то, резать. Значит, и события 1916 года, они нам самое главное, что показали, это мы подходим к следующей части, в которой мы разберемся, что в Казахстане, ну, на территории Казахстана, гражданская война проходила в нескольких политических плоскостях. То есть, с одной стороны, была плоскость общероссийская, где конфликтовали между собой белые и красные. С другой стороны, был очень интересный конфликт внутри казахской элиты, которая внутри этого большого конфликта занимала разные стороны, но не исходя ни из каких политических соображений, а просто исходя из всего. И на фоне этого всего на юге образовывались свои советские республики, это уже которые были в восстании.
Угу.
И ключевая задача – это был контроль над линиями коммуникации. И если мы посмотрим на историю гражданской войны в этом регионе, это война за коммуникации. И вокруг этого, в общем-то, будет строиться вся последующая организация уже советского пространства. Потому что мы увидим, что степь – это начала Российская империя, а потом завершит Советский Союз, то есть степь изрежут... полностью всеми возможными коммуникациями, начнется уже разработка ресурсов, и это сделает Казахстан там, кладовой такой же, как Россия. Потому что вплоть фактически до Первой мировой войны это была, в общем-то, достаточно безжизненная степь. Ну, там были запасы, но только вот эта модернизация после гражданской войны сделает Казахстан тем, как мы его знаем до сих пор.
Ну, ты копнул, Семён.
На сегодня все.
Круто, круто. Ждем следующего.
До новых встреч.
До новых встреч.